Часть первая. Китта. Глава первая. Одна девушка и миллион проблем. Колесница судьбы. Совсем недавно. За два года нелегальных перевозок Калант, в котором летал Гильфриш, совершил 53 рабочих рейса. Сбой случился лишь однажды. Пассажира не удалось вытащить в большое тело. Редчайший случай, как выяснилось позже. Врожденная невосприимчивость к пси-воздействиям. Вероятность – 1 370 000. Пассажир не пострадал. Аванс был возвращен с глубочайшими извинениями, а патрон изыскал другой способ тайно переправить клиента в пункт назначения. О последнем Гильфришу, понятное дело, никто не докладывал. Но Гиль так знал. У патрона всегда имеется запасной план. Не в правилах Луки Шармале терять клиентов и портить себе деловую репутацию. Фриш умел добывать информацию косвенными путями, не привлекая внимания, и вскоре отыскал подтверждение своим расчетам. «Зачем?» «Интересно», — ответил бы гематор, если бы захотел отвечать. «Вы, инорасцы, полагаете, что такая мотивация — нонсенс для нашей расы? Вы ошибаетесь. Единственный шанс на 1 370 000 — вероятность не нулевая. Рано или поздно подобный конфуз должен был с кем-нибудь стрястись. Почему бы и не с Калантом Фриша?» Отставной следователь отнесся к происшествию философски. В его жизни не первый раз происходили маловероятные события. Закон вероятностного распределения вероятностей – вторая функциональная производная событийного ряда. Область статистических закономерностей, любопытная с точки зрения теории, но бесполезная для практических расчетов. Гильфриш родился практиком. «Все предусмотреть невозможно», — подумал он, выйдя в волну, за десятую долю секунды до того, как страх накрыл его снежной лавиной, догнавшей беднягу-лыжника на коварном склоне. «Страх — это нормально. Его испытывают все. Гематры не исключение. Главное, чтобы страх не перерос в панику. Для Каланта паника губительна. Панический псирезонанс способен разорвать коллективное волновое тело, превратить в лохмотье, бессмысленный рой вспышек и мерцаний. И тогда не выживет никто. Гиля, с ним и весь Калант, спасло гематрийское умение переводить сознание в многопотоковый режим. Пока некую часть разделившегося сознания Фриша терзал страх, остальные части хладнокровно занимались делом, наблюдали, анализировали и старались погасить опасную вибрацию лучевой паутины, аналога нервной системы, что связывало Калант воедино. Гиль даже успел порадоваться. Остальные не знали того, что было известно ему. Иначе паника девятым валом захлестнула бы маленький отряд, уничтожив их с вероятностью 92,7%. «Правильно», — отметил Марфриш. «Правильно, я не стал делиться информацией с коллегами. Тем не менее опасность распада сохранялась». «Где мы?» «Их было 10. Куда нас занесло?» «Тут рос лес. Где он?» «Не 9. Восьмерка калантариев плюс пассажир, а 10. Туча! За нами гналась туча. Где она?» Лошади шли неуверенным тряским шагом. Животные никак не могли решить, сорваться на рысь или встать, как вкопанные. Лошади были растеряны не меньше всадников. «Мы оторвались. Почему вы молчите, сеньоры?» Вокруг простиралась качковатая степь, серая и унылая, как жизнь клерка в провинциальном офисе. Ближе к горизонту степь желтела, превращаясь в пустыню. Скрашивали пейзаж редкие угольно-черные утесы. Они торчали из земли на манер драконьих клыков, если вообразить клыки в виде голографических негативов. Ни леса, ни тучи. Что случилось? Рассудку, вынырнувшему из-под шелухи, открывалась иная картина. Мерцающий кокон Каланта плыл в космосе, уходя от ближайшей планеты и центрального светила к окраинам системы. Плеск гравитационных волн глох, потоки частиц редели и истончались. Впереди, подсвеченный гамма-квантами, проступал пояс астероидов. «Диего! Где Диего? Сеньор, кто вы?»
«Кто она такая?»
«Это вы кто такой? Откуда вы взялись?»
«Наглая девчонка!
Хам! Жирный скот! Где мой Диего?»
«Кто она, драть вас всех на плацу?»
От яростного рыка генерал-президента конь встал на дыбы, едва не сбросив седока. Грузный диктатор чудом удержался в седле. Под шелухой он был облачен в лазоревый мундир с эполетами и аксельбантами. Грудь украшали звезды орденов, усыпанных бриллиантами. На боку висел длиннющий палаш с рукоятью из платины. Генерал-президенту никто не ответил. Отряд остановился. Всадники сбились в кучу. Лошади рыли копытами сухую почву. Ветер уносил прочь облачка пыли. Лица калантариев, хмурые, растерянные, испуганные, были обращены к Анкарне да Кастельбро. Лишь яйцеголовый Астланин улыбался, словно ждал этой встречи.
— Где? — Какого?
— Заткнитесь, ваше превосходительство! Спурий Децимпробус не мог, не имел права показать остальным, что боится. Связующий центр Каланта, помпелянец, вел себя, как ни в чем не бывало. И один дьявол знал, чего ему это стоило. Генерал-президент побагровел, поперхнулся. Казалось, пассажиров вот-вот хватит удар.
«Это вы мне?»
«Вам, золотце! У вас проблемы со слухом?» Диктатор открыл рот и, о чудо, заткнулся, как велели.
«Деточка!»
— звенящим тоном продолжил Пробус. «Сначала ответьте, как вы здесь оказались?» Энкарна де Кастельбро воззрилась на помпелианца.
«Я?»
Недоумение девушки было высшей пробы.
«Вы шутите?»
«Шутите, да? Мы взлетели с Тарафимы. Вы, я, Диего». Недоумение сменилось ужасом.
«О, боже, туча! Я помню!»
«Не отвлекайтесь! Диего, где он?» Она бросила свою кобылу вперед, к Пробусу, намереваясь схватить помпелянца за грудки и вытрясти ответ. Но каурый жеребчик сдал назад, разрывая дистанцию.
«Вы что же, запамятовали?»
«Я все помню. Где Диего?»
«Вы подменили его на эту свинью!»
«Диего Пираль жив и здоров!» — услышал Гильфриш собственный голос. «Он на Хизаце. Повторяю, жив. Находится на Хизаце. Вы верите мне?» Успокоить девушку, успокоить калантариев, успокоиться самому, держать себя в руках. Гематор чувствовал, как ходит ходуном лучевая паутина, связывающая калант. «Я говорю спокойницей», — кричала та часть Марфриша, которую терзал страх. «Я видел ее труп, я...»
«Мы возвращаемся», — рявкнул помпелянец. «Немедленно».
Гильфриш молчаливо одобрил решение Пробуса.
«Стоять!»
Генерал-президенту не кстати вернулся дар речи.
«Не сметь возвращаться! Мы летим на Карассу!»
«Вы здесь не командуете, генерал!»
«Я вам заплатил!»
«Диего на Хизаце! Мне надо на Хизаце!»
«Вы обязаны! Прошу вас!»
«Молчать! Мы возвращаемся!»
«Ваши обязательства! Вы обещали!»
«Вы еще пожалеете! Мы вам заплатили!»
«Я вам заплатил!»
«Разговор окончен!» Развернув жеребца, помпелянец с места пустил его рысью. Калантарии последовали за Пробусом с видимым облегчением. Позади, отстав на два корпуса, отчаянно матерился генерал-президент. Не стесняясь присутствием дамы, он крыл недобросовестных перевозчиков, на чем свет стоит. В генеральском реве глох топот копыт. Дважды, вне себя от ярости, диктатор предпринимал попытки ускакать прочь. Видимо, намеревался пересечь галактику в одиночку, не понимая или не желая понимать, чем грозит ему отрыв от Каланта. К счастью, конь не поддался, следуя за калантариями, как на привязи. Привязь действительно существовала. Но генерал-президент ее не видел и уверился, что его предали все, включая коня. Дорожное платье. На иной планете его бы сочли изысканным бальным нарядом. Украшения — ожерелье, серьги, браслеты. Сабля в ножнах, белая кобылица под дамским седлом. «И явится призрак на коне бледном», — вынырнула из глубин памяти Гильфриша непрошенная, а главное, нежелательная цитата. Гематор прекрасно помнил, откуда она, но сейчас это не имело значения. Марфриш очень хотел, чтобы это не имело значения. Мертвая девушка шла в строю калантариев, не выказывая намерений повернуть назад, подобно опальному диктатору. Так случилось, что Гильфриш оказался ближе всех к Энкарне де Кастельбро. Заперев страх в чулане собственного сознания, гематор без стеснения разглядывал дочь маркиза, стараясь впитать мельчайшие детали облика и поведения девушки. Его разум, за исключением части, объятой страхом, а также частей, ответственных за блокировку, анализировал ситуацию. Данных катастрофически не хватало. Любой пустяк мог иметь значение, добавить крупицу информации. Остальные калантарии притворялись, что все идет по плану.
«Девица-призрак? Где? Да неужели?»
«Так дети закрывают глаза. Я не вижу беды, значит, беды нет». В их компании Энкарна де Касталебро ехала будто в полном одиночестве. Упрямо закусив губу, девушка и не пыталась скрыть обуревавшие ее чувства. Растерянность, решимость, отчаяние, надежда. Эмоции сменяли друг друга на лице Энкарны, подобно облакам, гонимым ветром на фоне луны. Гематор чувствовал, как от этих метаморфоз по спине его волнового тела бегут зябкие квантовые мурашки. Сложный художественный образ был очень полезен для гематрийского рассудка, но Гильфриш предпочел бы иную терапию. Мертвая девушка обернулась к нему. «Почему вы так на меня смотрите, Марфриш?» «Я не верю в привидения», — едва не ответил бывший следователь. «В жизнь после смерти. Высшую силу, способную вернуть вашу душу обратно. Сгиньте, и я перестану вас разглядывать».
«Вы позволите задать вам один вопрос, сеньора?»
«Задавайте», — разрешила мертвая девушка. «Но учтите, у меня к вам тоже уйма вопросов».
«Разумеется, сеньора. Скажите, что вам запомнилось из последних событий?»
Дочь маркиза смешно наморщила лоб.
«За нами гналась туча. Туча комаров.
Очень хорошо. Продолжайте, прошу вас. Нам с Диего велели стоять внутри круга. Туча нас накрыла.
Что было дальше?»
«Дальше?» Калант рухнул на планету, возвращаясь в малые тела.
«Ненавижу фехтование», — сказала Эрлия.
«Угу»,
— согласился Крисп. «Ненавижу всех расстрелять».
«Врушка», — ответил Крисп. Медленно, так шторм надвигается на утлую скорлупку парусника. Госпожа куратор службы спецдознаний отвернулась от зеркала. Юный наглец сидел за столом, вперев взор в троицу активных голосфер. Поза его говорила о высоком коэффициенте интеллекта. Таком высоком, что в казармах за это устраивают темную без предварительных ласк. Раньше Эрлия и не представляла, что можно вперить взор в три объекта одновременно.
«Что?»
— спросила Эрлия.
«Врушка»,
— пояснил Крисп. «Никаких сомнений». И расплылся в довольной ухмылке. «Оторвать голову», — подумала Эрлия. «Обрить наголо. Нет. Сперва обрить мясницким ножом, потом оторвать и сыграть в подвижную игру типа футбола. Ворота, ну, допустим, дверь туалета». Она встала у Криспа за спиной. Махровое полотенце, в которое Эрлия завернулась после купания, превратилось в сложенные крылья ангела смерти. Шторм, некрофутбол, сиськи высшей пробы. Плевать Крисп хотел на любовь и смерть. В центральной сфере совершал утреннюю пробежку Диего Пираль, и все внимание парня было приковано к ритмично двигавшемуся эскалонцу.
«Гомосексуалист», — предположила Эрлия.
Внезапно осознала, бывает же так. Пялился на меня, слюной капал, и вдруг, раз, хочет мускулистую волосатую грудь. Перемена Криспских интересов огорчила блондинку. Положа руку на сердце, да-да, именно сюда. Ей нравилось дразнить щенка. «Невинные проказы», — вздохнула Эрлия. «Невинные проказы стареющей женщины. Я буду вспоминать о них с грустью».
«Что?»
— повторила она с терпением, несвойственным ее натуре. Прямо сама себе удивилась.
«Повтори, красавчик!»
Крисп ткнул пальцем в сферу.
«Врушка! Глушилка RT-1432А!
Я сперва сомневался, но теперь точно вижу. Прогнал через фильтр. Ага, есть. Смотри!» Диего Пираль побежал во всех трех сферах. Тропинка вела вверх, круто взбираясь по склону кратера. На скалах блестели вкрапления слюды. На лбу Диего блестел пот. Еще что-то поблескивало в небе, но Эрлия не могла разобрать, что именно. Жучок, внедренный объекту, работал превосходно. Рой нанокамер, эскортирующий сеньора Пираля на почтительном расстоянии, давал изображение и звук вполне удовлетворительного качества. Пожалуй, опытный тренер посоветовал бы эскалонцу сбавить темп.
«Ворона!» — сказал Крисп.
Для верности он снова прибег к помощи указательного пальца. «Видишь ворону?»
«Это одна и та же ворона».
«Кто из нас идиот?» — поинтересовалась Эрлия.
«Ворона!» — упорствовал щенок.
«Одна и та же, говорю». Эрлия посмотрела. Вороны были разные. Крисп дал увеличение. Блеск пропал, зато чертова птица заметно подросла. Разные, и все тут. «Фильтрую», — уведомил Крисп. Три вороны расплылись, подернулись рябью. Когда к птицам вернулась резкость очертаний, стало ясно. Да, одна и та же ворона, никаких сомнений. И не летит, а болтается на месте, словно гвоздем прибитая. «Врушка», — объяснил Крисп, — «не просто глушит все, что поступает с нашего жучка. Иначе мы бы сразу поняли, что кто-то перекрыл нам кислород. Сначала врушка некоторое время пишет объект, желательно ряд простых однообразных действий. Набрав достаточное количество материала, глушилка перехватывает управление жучком и начинает слать наблюдателям монтаж. Дурилку, понимаешь?» «Ворона», — напомнила Эрлия. «Ворона попала в кадр. Врушка повторяет этот кадр, встраивая его в цепь с аритмичной регулярностью. Чтобы замаскировать повтор, глушилка вносит изменения. Ворона увеличивается, уменьшается, изменяет цвет и позу. Мы видим ворону с разных ракурсов. В итоге нам кажется, что это разные вороны. То же самое врушка делает с окружающим пейзажем. С объектом добавить пота, бросить тень на щеку. Нам морочат голову. Но если пропустить запись через фильтры... «Почему я ничего не знаю про твою врушку? У вас есть секрет от великой Помпилии, офицер?» «Если он сострит, — подумала Эрлия, — я сломаю ему шею». «Полиция!» — Крис пожал плечами. «Врушкой пользуются агенты, работающие под прикрытием. У нас такие не в ходу. Во всяком случае, я ничего о них не слышал. Это я случайно раскопал весной». Диего Пираль бежал. Мимо скал в сопровождении ворон. С тем же успехом сеньор Пираль мог бежать по ленте тренажера или вообще лежать на диване. «Ты хочешь сказать...» — начала Эрлия. Полотенце соскользнуло с нее на пол, но скрип впервые не засопел бычком. «Великий космос!» Он вообще не обратил внимания на пикантность ситуации. Осанка Криспа изменилась. Малыш сидел, выпрямившись с такой великолепной самооценкой, словно только что убил мамонта голыми руками и затащил его в пещеру на собственном горбу. «Ага», — кивнул унтер-центурион. «Мы не знаем, где сейчас находится объект, не знаем, с кем он беседует, не знаем, жив ли он. Мы можем лишь предполагать, что он где-то на гребне кратера. Или на спуске, если запись велась достаточно долго, или улетел на аэромобе. Единственное, что мы можем утверждать с полной уверенностью. Кому-то очень понадобился конфиденциальный разговор с объектом. Кому-то, кто предполагал наличие у объекта жучков». «Гематры», — согласилась Эрлия. «Гематры форсируют ситуацию». Крисп кивнул еще раз. «Они больше некому. Что будем делать?» «Если объект вернется...» Эрлия начала одеваться. «Забросим наживку мести прямо в пасть. Если не клюнет, тогда вывезем силой. Если не получится, тогда уберем», — подвел итог Крисп. «Вот это да», — изумилась Эрлия. «Сейчас бы я ему дала». Колесница судьбы. Совсем недавно. Где она? Куда она подевалась? Их снова было 9. 8 калантариев и генерал-президент, кипящий от гнева. Флуоресцентные чернила, залившие небо, сгустились. Лиловый цвет сменился темно-фиолетовым. Закат стремительно угасал. Землю окутали тени. В небе зажглись первые искры звезд. Ветер, напоенный ароматами трав, еще казался теплым. Но в нем явственно проступили зябкие нотки. Фриш взглянул на часовой браслет-татуировку. Они отсутствовали на Айлане 11 минут 34 секунды. В большом теле время идет по-другому, нежели в плотском облике. «Предатели, мерзавцы!» «Вы правы, золотце», — согласился Пробус. «Мы ваш идеал. Вас расстреляют, повесят, освежуют. Вижу, вы нас очень любите. Немедленно заберите меня отсюда». «Расстрел через повешение?» В голосе чернокожего Джитуку звучала насмешка. «Большой Бывана очень напугал бедного Джитуку». Издеваться над пассажиром, да еще таким примитивным образом, было низко. Но Вудун пытался любым способом компенсировать пережитый страх, отгородиться от него. Знает Джитуку, что возникшая в Каланте девушка мертва, страх Вудуна перерос бы в ужас. Гильфриш огляделся. Нет, не в поисках Энкарны де Касталебро. Дочь маркиза исчезла. Это следовало принять как факт, отложить в копилку для последующего анализа. Гематор хотел понять, где они оказались. Видимость оставляла желать лучшего. Очертаний горного хребта, черневшего по левую руку, Фриш не узнал. И овраг в ложбине объявился, и россыпь огоньков вдалеке. Поселок или окраина города. Гиль достал коммуникатор. Он привык, что уником материализуется вместе с одеждой, кредитками и прочей мелочью, лежащей в карманах. Спутниковая сеть на Алайне худо-бедно позволяла определить координаты. Но гематор опередил пробус. В прошлом наладчик навигационных систем помпелянец уже поймал сеть, вышел на спутник и фиксировал местоположение. Дублировать его работу не имело смысла.
«Мои люди! Вас, сукины дети!»
«Где они, твои люди?»
«Откуда она взялась?» «Подкралась, и когда мы взлетали...» «На Карассу, ноги в руки! Уймитесь! Куда она исчезла?» «И что теперь? В смысле? Ну, мы опять в волну выйдем, а тут она!» «Я требую!»
У Фриша запищал коммуникатор. На писк наслоилась переливчатая трель. Это спел дуэтом уником помпелианца. Гиль активировал сферу, включил конфидент-режим и нырнул в туманный шар. «Пассажира не брать. Если он рядом с вами, дайте пеллинг на номер 2860-376-876-485. Сами улетайте без промедления. Гонорар остается в силе». Взглянув на таймер, Марфриш удостоверился. Сообщение пришло, когда Калант находился в большом теле, вне зоны доступа. Что-то случилось. Планы Луки Шармали изменились. Сообщение опоздало на 2 минуты 11 секунд. Если бы не призрак, вынудивший Калант вернуться, они бы доставили беглого диктатора на Карассу. И с вероятностью 64% влипли бы в новые неприятности. Но сечи не говорят, все, что не делается, к лучшему. Вынырнув из голосферы, Фриш обменялся взглядами с пробусом. Гематор знал, сообщение, полученное помпелианцем, точная копия того, которое пришло Фришу.
«Ваше превосходительство, извиняюсь за накладку».
Пробус сориентировался на ходу, вслепую давая пеллинг на указанный номер.
«Форс-мажорчик! Карасса! Вас ждет Карасса! 5 минуточек, и мы взлетим! В компенсацию за доставленные неудобства вам будет предоставлена скидка в размере... Засунь скидку себе в жопу!» Предложение генерал-президента подкупало своей простотой. 5 минут и ни секунды и больше. Ты понял, гаденыш?»
«Гаденыш понял». Пробус замахал руками, как взбесившийся ветряк. «Гаденыш принял к сведению. Считайте, что дело в шляпе. Ждите здесь, мы сейчас вернемся. Нам только стремена подтянуть». Он поманил всех к оврагу. «Неужели диктатор купится на детскую уловку?» — усомнился бывший следователь. Меньше всего Фришу сейчас хотелось просчитывать вероятности.
«За мной!»
— шепотом скомандовал пробус, когда последний калантарий нырнул во враг.
«Бегом!»
Никто не возразил, не спросил, в чем дело. Жизнь в Каланте приучила восьмерку обходиться без лишних вопросов. В космосе скорость выполнения приказов равна скорости света. Велено бежать — беги, если дорожишь своей драгоценной волновой шкурой. Отмахав километр, пробус перешел на шаг. Запыхались все, кроме Астланина. Впору было подумать, что регулярный бег трусцой от звезды к звезде позволил яйцеголовому дикарю сохранить хорошую спортивную форму. Остальные-то верхом да верхом. Над головами скользнул обтекаемый силуэт аэромоба, едва различимый в темноте. Машина шла в ту сторону, где калантарии оставили диктатора. Пара минут, и Фриш услышал 2 выстрела один за другим. Вскоре грянул 3-й, контрольный. Едва калантарии выбрались из оврага, стемнело окончательно. Огни жилищ погасли, горный хребет растворился в черничном киселе. Небо затянули тучи, скрыв звезды и 2 серпика здешних лун. Землю окутал вязкий клубящийся мрак. Протяни руку и наберешь полную горсть. Координаты пробус определил, а толку? В округе, судя по спутниковой карте, имелись 2 жалких поселка с издевательской пометкой городского типа. Ниже пометки стояла грозная НДТ, что значило «не для туристов». Случайным полуночникам следовало 1000 раз подумать, прежде чем соваться в мышеловку, особенно в свете бардака, творившегося на Алайне. Поставят к стенке без суда и следствия, жалуйся потом могильным червям. Можно было, конечно, уйти в волну и покинуть дрянь планету своим ходом. Но после явления в Каланте Энкарны до Кастельбро об этом никто даже не заикнулся. Всех трясло от одной мысли о выходе в большое тело. Если раньше уход в волну ассоциировался с наслаждением, едва ли не с оргазмом, то теперь дьявольским попущением он превратился в кошмар. Добраться до космопорта, улететь ближайшим рейсовым кораблем. Единственная хорошая новость заключалась в том, что они высадились в 127 километрах от космопорта. 15 минут лету на аэромобе, 1,5-2 часа на колесном мобиле по разбитым дорогам, выйти к трассе, поймать попутку. Все это пришлось отложить до утра. Попытки отыскать укрытие на ночь дали только один осязаемый результат. Рыжий невропаст подвернул ногу. Он ковылял, шипя сквозь зубы от боли, проклинал каждый камешек на пути и в итоге вынудил отряд сделать привал. Калантарии улеглись на землю, выбрав участок с травой погуще, и плотно прижались друг к другу, желая сохранить тепло. Неловкости, равно как похоти, никто не испытал. В Каланте волновые тела сплетались теснее, чем сейчас, материальные. Сон не шел. Степь полнилась звуками. Шорохи, скрипы, шелест травы под ветром, треск, пронзительный крик ночной птицы, стрекот насекомых. «Что дальше?» — первым не выдержал Рыжий. «Ты насчет этой девки?» «Нет, блин, я о вечеринке в пабе. Сообщим в центр. Рано панику поднимать. Как по мне, самое время. Разберемся. А если не разберемся? Может, она больше не появится? А если появится? Иди ты к черту накликаешь!» «Выйдем в волну, узнаем. Что-то неохота мне узнавать». Воцарилось молчание, долгое и напряженное. Степной оркестр, а также ветер, растерявший остатки дневного тепла, настроение не улучшали. «Улетаем в жестянки», — подвел очевидный итог пробус. «Ох, подниму я свои старые кости, да мотну на хизац, отыщу барышню, потолкую по душам. Я бы составил вам компанию». Будничным тоном предложил Гильфриш. «Не возражаете?» «Голубчик, с вами мы ее из-под земли достанем!» Бывший следователь оценил черный юмор реплики помпелянца. «Знал бы пробус!» Делиться информацией с товарищами по Каланту Марфриш по-прежнему не собирался. О смерти Энкарны де Костелебро они узнают, когда придет время. А задание, которое Фриш выполнял на Хизаце по поручению Луки Шармали, о нем Калантариям и вовсе знать ни к чему. Девушку надо искать через ее спутника. Как Фриш и рассчитывал, никто не спросил, почему он так решил. Гематрийская логика — лучшее объяснение. К ней инорасцы относились с благоговейным трепетом, и любой гематор пользовался этим предрассудком без зазрения совести. «Как скажете, дорогуша, вам и вероятности в руки». Заснуть, вернее провалиться в зябкую дрему, удалось лишь под утро. Позже, проанализировав сны, обрывки, сохранившиеся в памяти, Фриш сделал крайне огорчительный вывод. Сам факт огорчения чувственного фона являлся важной частью вывода. Сны отражали изменения, которые гематор подметил за собой сразу после аварийного возвращения на Алайну, но отложил изучение на потом. Восприятие реальности стало включать в себя подозрительные тона и оттенки, ранее не свойственные Марфришу. Они мешали чистому анализу и раньше, и сейчас. «Эмоции», — назвал Гильфриш врага по имени. «Судя по реакциям, теперь я подвержен их влиянию. Меньше, чем, к примеру, Вудун или Брамайни, но гораздо больше, чем рядовой представитель расы гематор. Такое впечатление, что часть моего сознания, охваченная страхом перед мертвой девушкой, та самая часть, которую я блокировал в многопотоковом режиме, вырвалась из карантина и, словно вирус-мутант, диктует рассудку свои правила игры. Нельзя сказать, чтобы новый способ мировосприятия был так уж противен Фришу. Но бывший следователь сомневался, что способен в данный момент составить самую простенькую гематрицу. Рассчитав процент повышения эмоциональности, Марфриш успокоился. Гематрица гематрицами, а на качество обычного анализа чувственность влияла некритично.
«Подъем!»
— хрипло каркнул помпелянец. Одежда насквозь пропиталась росой. Мышцы затекли, в горле першило. Зуб на зуб не попадал от холода. Пробус определил направление до трассы. И 1,5 километра калантарии преодолели бегом, пусть и не в том темпе, в каком мчались прошлым вечером по дну оврага. В итоге запыхались, зато согрелись. Сверившись с картой, Пробус махнул рукой. «Космопорт там!» Они залегли в кустах под откосом. Вряд ли местные водители придут в восторг, узрев восьмерку инопланетных бродяг. Чтобы с гарантией поймать попутку, требовался надежный способ. И этот способ в их распоряжении имелся. Древний, как мир, но оттого не менее действенный. В состав Каланта входили две женщины. Приманкой вызвалась быть Анжали. Говорят, Брамайни изобрели более 80 способов ношения сари. За минуту Анжели переоблачилась, безошибочно избрав вариант, от которого рыжий невропаст задышал, как астматик во время приступа, а Вехден Сарыш минуту, если не две, цокал языком без перерыва. Приличия соблюдены. Все, что нужно, прикрыто. Но статная Анжели выглядела для мужчин сплошным эротическим обещанием. С первой машиной вышла осечка. Анжели едва успела юркнуть обратно в кусты, когда мимо прогрохотал тупорылый колесный бронетранспортер в камуфляжных кляксах. Приплюснутая башенка дергалась, ребристый ствол энергично тряс дульным тормозом. В поведении ствола тоже усматривался извращенный элемент эротики. Пробус отметил это в ярких формулировках, но БТР, к счастью, уже скрылся за изгибом шоссе. Вторым на дороге объявился громоздкий семейный рыдван лягушачьего окраса. Водитель, живая реклама пива, счел явление Анжели подарком небес. Дурак и не представлял, насколько он близок к истине. Из салона он выпрыгнул бодрячком. А дальше в ход пошел стандартный набор в виде кнута, поясной веревки Сарыша, скрученной в недвусмысленную петлю, и пряника, шелеста крупные купюры в пальцах Пробуса. Водителю было невдомек, что Вехден скорее сам удавится, чем осквернит священную веревку прикосновением грязной шеи похотливца. Зато Пробус шуршал артистически, и абориген принял единственно правильное решение. Спустя 4 часа калантарии поднялись на борт счастливчика Чаки, следовавшего рейсом Тилон Алайна Пхальгуна. В космопорте у них трижды проверили документы, но паспорта и визы у калантариев были, комар носу не подточит. Ссориться с гражданами развитых планет Лиги новые власти Алайны не желали, в надежде на кредиты, инвестиции и дипломатическую поддержку. На Пхальгуне они взяли билеты до Хиззаца, Пробус со Стланином и Гильфриш. Специально для спутников Гематор методично повторил все поисковые действия, которые ранее уже проделывал под личиной Йотама Галеви, и вскоре выяснил, что Диего Пераль находится на Китте в составе спортивной делегации университета. 2 суток полета, и Хиззат сменился Киттой. Днем и ночью Пробус вслух живописал, как сеньор Пераль выведет его на девушку, а уж он-то, дядюшка Пробус, вытрясет из барышни ответы на животрепещущие вопросы, кто виноват и что делать. Фриш помалкивал. Он прекрасно знал, какой шок ждет помпелианца. Но у Гематра имелись свои резоны встретиться с Диего Пералем.